грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Польше, в мемориальном комплексе Освенцим, в среду прошли церемонии, посвященные 65-летию освобождения узников нацистского лагеря смерти. 27 января 1945 года в Освенцим вошли части Красной Армии. К этой дате приурочен ежегодно отмечаемый в мире День памяти жертв Холокоста. В церемониях принимают участие выжившие узники концлагерей Освенцим и Биркенау, среди высокопоставленных политиков президент Польши Лех Качинский, премьер-министр страны Дональд Туск, премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Президент США Барак Обама прислал участникам памятной церемонии свое видеообращение. Международный день памяти жертв Холокоста, о злодеяниях нацизма, не знающих срока давности, говорим с Валентином Дробнером, бывшим узником гетто украинского города Жмеринка Винницкой области. Он у нас на прямой телефонной связи. Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты, она у нас в студии. И Вэлвом Черниным, вице-президентом Российского еврейского конгресса, он также у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Валентину Львовичу Дробнеру. Как состоялось освобождение Красной Армии того гетто, в котором вы находились? Добрый вечер, Валентин Львович.
Добрый вечер. Вы знаете, наш город по существу был занят без боев. Город. А бои были, проходили только на товарной станции. И когда 20 марта 44 года мы увидели в необычной форме солдат, потому что мы даже не знали, что были введены погоны и так далее, мы были все, конечно, потрясены. А состояние эйфории, которое у нас развелось при освобождении, оно несравнимо ни с тем. Я никогда после гетто не ощущал такого подъема, такой радости, такого восторга, который испытал, вот когда нас освободили.
Вопрос Алии Ефремовне Гербер, она находится в нашей студии. Какие мероприятия сегодня прошли в Москве в Международный день памяти жертв Холокоста?
Добрый вечер. Во-первых, как всегда, как уже много лет подряд, в этот день, не только потому, что сегодня круглая дата, но уже больше 10 лет, мы проводим вечер реквием, как правило, это бывает либо в Доме литераторов, либо в Доме кино. Был сегодня такой точно вечер, посвященный и этой дате, и вечер и памяти жертвам и героям сопротивления. Это вообще международный день, который утвердил ООН. И, кстати, мы тоже подписались под этим решением, что этот день всегда будет днем памяти жертв и героям сопротивления. Прошел в Доме литераторов такой вечер. Он прошел на очень высокой эмоциональной ноте. Вот надо сказать, что я его вела. И с трудом сдерживала слезы, потому что зал был полный, было очень много ветеранов, много узников, много детей, что очень важно, учителей с учениками. Зал был удивительно тихий, удивительно внимательный, и он слышал и слушал. Был у нас узник Освенцима, малолетний узник Освенцима, профессор Анатолий Ванукевич, должен был быть один из освободителей Освенцима. Он вошел чуть ли не первым в Освенцим, капитан Маргулис, и вот уже по дороге к нам, ему около 90 лет, ему стало плохо, и он, к сожалению, не попал. Были у нас дочери замечательного человека Федора Михайлюченко, который спас мальчика в Бухенвальде, еврейского маленького мальчика, его все выдавали за поляка Юрочку, и он его спасал, он его кормил, он его отогревал. И долгие-долгие годы вот этот замечательный Исраил Лурия, который был главным раввином Израиля, мечтал найти этого Федора. Он знал, что он Федор из Ростова. И американский ученый, который изучал, писал книгу о Бухенвальде, и в частности о бараке номер 8, где были дети. И он знал эту историю, потому что это был главный раввин Израиля. И он выяснил, что был только один из Ростова Федор. Таким образом, нашли его детей, его дочерей. Сам он уже не жил. И когда нашему бывшему узнику, этому мальчику, раввину, сейчас он уже не раввин, сейчас он в Яд Вашем, один из директоров, и показали фотографию этого Федора, он его узнал, молодого Федора, он его узнал. И вот сегодня к нам Федор уже не жив, но он стал посмертно праведником мира. В Израиле ему присвоили в Яд Вашем это звание. И сегодня приехали две его дочери, Юлия и Елена. Это было безумно трогательно, и весь зал встал. Впрочем, даже когда Ванакевич вышел, зал какой-то был поразительный. Был замечательный наш хор, хасидский хор еврейский, который потрясающе пел и еврейские песни, и закончил все это Днем Победы, и все встали, и пел майор. Певец, и он майор в отставке, и был в форме, с орденами. Все это произвело очень сильное впечатление, и были послы, и германские, и польские, и израильские. В общем, вечер был достаточно хороший.
У нас на прямой телефонной связи Вэлвол Чернин, вице-президент Российского еврейского конгресса. Добрый вечер, Вэлвол. Знаем, что вы были сегодня на траурных мероприятиях в Калуге. Почему так много лет замалчивалась трагедия Холокоста, в частности, трагедия Калуги?
Дело не в том, что кто-то специально пытался замолчать трагедию в Калуге. Проблема в том, что никто не отдал себе отчета, что этот небольшой провинциальный русский город является тем городом, с которого началось освобождение гетто вообще. Первое гетто, освобожденное Красной Армией, находилось действительно в Калуге. И... 3 месяца всего лишь продолжалась оккупация фашистская в Калуге. И евреи, которые находились в Калуге, их было меньше 200 человек в гетто. И значительная часть из них спаслась благодаря помощи русским. Русских, которые находились вот в этом городе, которые определяют израильтян как праведники народов мира. Но, тем не менее, это был первый луч света во тьме тотального уничтожения всех евреев. Поэтому Калуга для еврейского народа имеет уникальное, неповторимое значение, и мы решили поехать сегодня действительно в Калугу, и там мы провели это свое мероприятие.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Сегодня в Международный день памяти жертв Холокоста, о злодеяниях нацизма, не знающих срока давности. Мы говорим с Валентином Дробнером, бывшим узником гетто украинского города Жмеренко Винницкой области. Он у нас на прямой телефонной связи. Аллы Гербер, президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты, она в нашей студии. И Вэлвол Черниным, вице-президентом Российского еврейского конгресса. Он также у нас на прямой телефонной связи. Валерий Энгель, первый вице-президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, не удивлен издержками сталинской идеологии.
Основная причина того, что Советский Союз замалчивал и не замечал Холокост, был государственный антисемитизм, согласно которому евреи являлись народом второго сорта в семье народов Советского Союза. Поэтому любое информирование широкой общественности о тех жертвах, которые понес еврейский народ в ходе Второй мировой войны, это было невыгодно Советскому Союзу. В то время Советский Союз, наподобие сегодняшнего Ирана, провозглашал точку зрения о том, что во многом Холокост надуман, что вместе с евреями были уничтожены представители других национальностей. То есть, в общем-то, фактически советскую точку зрения сегодня озвучивают те, кто отрицают Холокост. Поэтому и не отмечался День Холокоста, поэтому на официальном памятнике в Бабьем Яру было написано, что здесь покоятся граждане Советского Союза разных национальностей, а не евреи. Хотя там, наверное, 99,9% это были именно евреи.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что в Международный день памяти жертв Холокоста беседуем с Валентином Дробнером, бывшим узником гетто украинского города Жмеренко Винницкой области. Он у нас на прямой телефонной связи. Аллы Гербер, президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты, она в нашей студии. И Вэлволом Черниным, вице-президентом Российского еврейского конгресса, он также у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Валентину Львовичу Дробнеру. Как вы ощущали, вот, живя в Советском Союзе, намеренное замалчивание трагедии Холокоста?
Ну, ощущали, наверное, как все. Пятая графа влияла и на поступление, скажем, в высшие учебные заведения, и на трудоустройство. Ну, достаточно такой пример привести. Мой родной брат, который вместе со мной находился в гетто, инвалид Отечественной войны, награжденный там орденами и все такое прочее, был студентом Ленинградского в то время юридического института. И был комсорком института. И когда он закончил институт и получил диплом с хорошими оценками и все такое прочее, он не получил места работы, то есть не распределился. В то время отсутствие направления на работу было равносильно, в общем, безработному человеку. Участник войны, орденоносец, инвалид войны не получил назначения. И несколько лет работал в Жмеринке, так сказать, волонтером, я бы сказал. Помогал местным юристам разбираться во всяких делах. И только потом, переселившись в Смоленск, он получил адвокатскую должность в районе, вынужден был все время ежедневно в 5 часов утра ездить в пригород на свою, так сказать, на свою работу и всячески, так сказать, притеснялся, хотя официально, конечно, никто этого не говорил.
Тут же вопрос о Ефремне Герберт. Чем объяснить многолетнее забвение трагедии Холокоста?
Ну, это очень сложный вопрос, я постараюсь все-таки на него как-то ответить. Это объясняется не только генетическим антисемитизмом, не только антисемитизмом самого вождя и учителя. Это тут целый комплекс проблем. Но прежде всего мы знаем, что действительно о Холокосте сразу стали замалчивать. Была запрещена черная книга Оренбурга и Гроссмана. Арестована, очень скоро арестована рукопись «Жизнь и судьба» Гроссмана, потому что там было очень много о Холокосте, и тема, еврейская тема была очень сильной. На всякий случай Сталин уже тогда, готовя народ к тому, что должен быть новый враг, уже тогда стал исключать евреев как жертв чудовищного преступления фашизма, потому что, да, уничтожали, жертвами фашизма были представители разных народов, но только евреев уничтожали только потому, что они евреи, это всем известно. Но нужен был враг, этот враг был далеко, это была Америка, Второй фронт, нужны были его агенты. И этими агентами стали евреи. К этой простой мысли, несложной, унаследованной от своего главного врага Адольфа Гитлера, Сталин пришел очень быстро. И все те процессы, которые очень скоро начались по еврейским делам, например, мой отец сидел как вредитель-инженер, готовился процесс инженера-вредителя. Как мы знаем, потом был процесс врачей-отравителей евреев. Мы знаем, что был расстрелян еврейский антифашистский комитет, уничтожен мехоз и так далее, и так далее, и так далее. Это была очень продуманная политика, она была связана именно с антиамериканской политикой, нужен был враг. Но тот враг, тот американец, он был далеко, а его, так сказать, агенты, так это и было в приговорах, я читала очень много приговоров, что это они были агентами антисионистского, американского, сионистского, извините, антисоветского заговора, возглавляемого, например, у моего отца было написано Михоусом и Фихтвангером. Фихтвангер был большим другом Советского Союза, как известно. Парадокс в том, что у него была еврейская фамилия. И этого было достаточно, он был известный писатель еврейского происхождения. Это было достаточно. Поэтому антисемитизм, он был и такой наследственный, я бы сказала, он шел еще со времен погромов и вообще такого массы легко было настроить, антиеврейский легко было настроить, не случайно это удалось Гитлеру, ведь с территории Советского Союза в Освенцим и прочие лагеря не везли евреев, на это не тратились, зачем, когда расстреляли на месте, при, в общем, молчаливом, не то чтобы там согласии, но молчаливом несопротивлении. А полицаи, многие коллаборационисты работали на это. И, как мы знаем, и в Украине, и в Прибалтике расстреливались руками даже не немецких фашистов, а местных фашистов. И жидо-коммунисты, это вот главное было... такая пропагандистская идея Гитлера. Он распространял листовки перед тем, как завоевать наши территории. Шла колоссальная проработка. Не случайно не успевали немцы войти, немецкие фашисты, извините, войти в какой-нибудь город, уже на следующий день выходило на русском или украинском, на каком угодно языке, который оккупирован на территории, выходила уже газета местная. И газета вся была пропитана антисемитскими, антиеврейскими материалами. Все, во всем, во всех ваших бедах виноваты жидокоммунисты. Вот на этом работал, а Сталин работал на том, что во всех ваших бедах виноваты жидоамериканцы.
Вопрос Вэллу Чернину, вице-президент Российского еврейского конгресса. Какие еще места на территории бывшего Советского Союза, где разыгралась трагедия Холокоста, требуют увековечения?
Ну, прежде всего, это Красная Балка в Ростовской области, где было убито максимальное число евреев на территории России. Но сегодня мы специально провели мероприятие в Калуге, где было первое гетто, освобожденное Красной Армией в ходе Великой Отечественной войны или Второй мировой войны. Это было уникальное явление. Это был луч света в Черном царстве. И в этом смысле то, что забывали до сегодняшнего дня Калугу, мне кажется, неоправданно. Калуга в истории еврейского народа сыграла уникальную роль. До этого момента евреи, которые попадали в руки нацистов, были обречены. То, что произошло в Калуге, показало, что спасение от рук нацистов возможно. И в этом смысле Калуга уникальна, и я только что приехал из Калуги, и в этом смысле я думаю, что мероприятие, проведенное Российским еврейским конгрессом в Калуге, оно является показателем для всего еврейского народа, не только в пределах России.
Спасибо. Вопрос Валентину Львовичу Дробнеру. А каково отношение к бывшим узникам нацизма в странах антигитлерской коалиции, в частности, там, где вы сейчас живете?
Здесь отношение, на мой взгляд, правильное и хорошее. Вот. Я хотел спросить следующее. В 2000 году в Швеции проходила конференция по Холокосту. От Советского Союза там представительствовала в то время вице-премьер Матвиенко, ныне губернатор Петербурга. Вот она там заявила, это было впервые, на мой взгляд, она там заявила, во-первых, то, что вот сказала Алла Гербер о том, что о Холокосте сейчас уже замалчиваться в Союзе не будут, значит, в стране, это во-первых, и о том, что разработаны программы просвещения школьников, как это сделано во многих европейских странах в течение 2-3 дней, специальные программы, которые просвещают значит, школьников о том, что такое Холокост, чем это занималось, чем это, так сказать, было чревато там и так далее. Вот я хочу спросить. В России сейчас проводятся такие занятия со школьниками, которые узнают о том, что такое Холокост и, так сказать, что это за вообще явление такое.
Слово для ответа Алле Ефремовне Гербер.
Я тоже была на той конференции и слышала то, что говорила Матвиенко. Более того, она рассказала, что будто бы ее мать спасала, я не помню, то еврейскую женщину, то еврейского мальчика. Но, во всяком случае, она была очень, так сказать, настроена, достойно, я бы сказала, демократично. И в Питере действительно, я связана с Питером, мы туда посылаем книжки, и через аппарат Валентина Матвиенко эти книжки распространяются. Но, и это очень важно, до сих пор Министерство образования не утвердило стандарты на преподавание этой темы в школах. До сих пор это делают учителя по своему желанию. Те, которые прошли наши семинары, они прошли от Калининграда до Владивостока. Те, которые мы сумели как-то с ними найти какой-то контакт, те, которые заболели этой темой. И они факультативно или на уроке, они об этом говорят. Есть уже учебники, в которых эта тема либо обозначена одним словом, либо абзацем, но во всяком случае в каких-то учебниках истории школьных они появились. Но, это я не могу сейчас не сказать, я вчера была на РИА Новости, мне показали запись блиц-интервью, сделанных на Садовом кольце, и там у многих представителей нашей замечательной молодежи спрашивали, знаете ли вы, что такое Холокост? И большинство ответило, что они понятия не имеют, что это такое. Что-то украинское ответил один, кажется, это в Африке ответил другой. И только два человека, две девочки ответили правильно. Значит, так как наше министерство не ввело это понятие в обязательность знания учениками, то поэтому вот такие ответы, что Холокост это то ли украинское что-то, то ли африканское. А между тем, ну, сейчас ситуация изменилась несколько, мне кажется. Фурсенко поехал сейчас в Краков, и мы с ним тут недавно говорили, и даже как будто в ЕГЭ будет введен вопрос о Холокосте. В общем, медленно, но верно мы как-то пробиваем это все.
Никита Петров, доктор философии, член правления общества «Мемориал», хорошо помнит времена официального лицемерия.
В советское время вообще старались не выпячивать тему именно трагедии евреев и советских евреев, которые попали в гитлеровскую оккупацию. И чаще всего, когда писались официальные сообщения относительно тех жертв и зверств, которые были на оккупированной территории, говорили, что расстреляны мирные советские граждане, не выпячивая, собственно говоря, трагедию евреев. Ну, на это были свои причины, собственно, ни для кого не секрет, что в сталинские годы был такой своего рода скрытый государственный антисемитизм, потому что при такой показной дружбе народов, при всей этой пропаганде интернационализма, тем не менее, и особенно в последние годы жизни Сталина, были явно выраженные гонения на евреев.
Слушаем вопрос москвича Игоря.
Вы знаете, я хотел бы такой вопрос задать. Понимаете, я тоже был в Освенциме, я был в Бухенвальде и видел. И это страшно, Холокост, это ужасно. Но вот сегодня, слушая сообщение о том, что вот были такие траурные мероприятия в Польше, и я... слышу о том, что там были послы Польши, Чехии, то есть Польши, Германии,
у нас были, у нас на
Израиля и так далее. Я не понимаю, почему не пригласили каких-то русских представителей, ведь российская советская армия освобождала. Я думаю, что это тоже имеет большое значение просто для того, чтобы как бы подчеркнуть в конце концов, что тот советский народ, который когда-то был, он тоже способствовал тому, чтобы как бы Холокост прекратился.
Ну, поговорим после перерыва, да, Лайфрем, напомню, что трагедию Холокоста вспоминаем с бывшим узником гетто украинского города Жмеринка, вице-Невинской области Валентином Дробнером, заслуженным врачом Карельской республики, президентом фонда Холокоста Аллой Гербер и вице-президентом Российского еврейского конгресса Владимиром Черниным. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия и Белоруссия заключили соглашение об условиях поставок нефти, сообщил в среду вице-премьер российского правительства Игорь Сечин на встрече с президентом Дмитрием Медведевым. Двое из четырех милиционеров, попавших под обстрел в среду в Назрановском районе Ингушетии, скончались. Двое других ранены. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала власти России уважать свободу СМИ и гарантировать безопасность работы журналистов. В резолюции ПАСЕ, принятой в среду, отмечается, что в России за последние три года погибли 13 журналистов. Московская хельсинкская группа, Центр «Мемориал» и Движение за права человека в среду заявили, что поддержат митинг оппозиции в защиту конституционных прав граждан, намеченный на 31 января. Ранее власти Москвы запретили проводить митинг на Триумфальной площади. Президенты США и России вечером в среду обсудили по телефону перспективу подписания нового договора о стратегических наступательных вооружениях. Дмитрий Медведев и Барак Обама договорились дать указание завершить доработку нового договора в ближайшее время, сообщила пресс-служба Кремля. Президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуру нынешнего премьер-министра Татарстана Рустама Миннеханова на пост президента республики, сообщила в среду пресс-служба Кремля. В Польше на месте бывшего нацистского лагеря смерти в Освенциме в среду прошли памятные церемонии, приуроченные к 65-й годовщине освобождения узников лагеря советскими войсками. В 2005 году ООН объявила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста. Соединенные Штаты расширяют помощь Йемену, чтобы помочь ему справиться с угрозой, которая представляет действующие в этой стране боевики Аль-Каиды. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон по итогам международного саммита в Лондоне, посвященного Йемену. Экстремистская группировка «Исламское государство Ирак», связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за недавние взрывы у отелей в Багдаде.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в Международный день памяти жертв Холокоста о злодеяниях нацизма, не знающих срока давности, говорим с Валентином Дробнером, бывшим узником гетто украинского города Жмеренко Винницкой области, заслуженным врачом Республики Карелия. Он у нас на прямой телефонной связи. Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты, она в нашей студии. И Вэлвом Черненым, вице-президентом Российского еврейского конгресса, он также у нас на прямой телефонной связи. Вот вопрос Али Ефремовне о том, как приняли участие российские официальные лица в сегодняшних траурных мероприятиях.
Да, я просто не сказала об этом. Были не только послы. Был министр культуры Авдеев, был Швыдкой, специальный представитель президента по вопросам международным связям культурным. Было письмо Нарышкина, Сергея Нарышкина, который возглавляет, как вы знаете, администрацию президента. Был представитель администрации президента. И в зале было очень много, кстати, известных людей, наших и много бывших военных, и не только бывших. Было много военных. Кстати, было очень много военных ребят из Израиля, которые здесь в какой-то туристической, что ли, поездке. И они были совершенно потрясены, что вот у нас так, они даже не ожидали никогда, что у нас такое может быть вечер. Что касается Польши, то туда поехала правительственная делегация во главе с Фурсенко, и очень много поехало как раз представителей именно образования, из Министерства образования, что очень важно. И была телеграмма Медведева, так что нельзя сказать, что мы этим пренебрегли.
Вопрос вице-президенту Российского еврейского конгресса Вэллу Чернину. Вот на траурных мероприятиях в Польше участвовал премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху, а российский президент не поехал. Как вот вы расцениваете этот факт?
Я думаю, что речь идет о специфической еврейской проблеме. И я не думаю, что российский президент или премьер-министр обязаны принимать участие в этих мероприятиях. Мы, как Российский еврейский конгресс, сочли нужным провести сегодня мероприятие не только в Москве, но и в Калуге, где находилось первое гетто, освобожденное советской армией вообще.
Игорь Чубайс, философ, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, не склонен разделять трагических дат в новейшей истории.
Евреи в Советском Союзе находились в таком странном положении. Был целый ряд запретов на обучение в ряде вузов и так далее. Но есть и целое поле как бы проблем, связанных с этой темой. Ну, например, вот я связываю это с Украиной таким образом. На Украине раскрыта тема Голодомора, масса публикаций и так далее, и так далее. Реакция из Москвы крайне негативная, дескать, все это не так, все это иначе. Но дело в том, что крестьян в ходе сталинского этого чудовищной коллективизации, крестьян в нашей стране погибло больше, было уничтожено больше, чем евреи в ходе Холокоста. Тем не менее, сейчас все-таки Холокост как трагическая дата признан, а катастрофа Голодомора игнорируется и нет адекватной реакции. То есть все взаимосвязано. Признав одну точку реальности, нужно признавать и другие, а это у нас делать не хотят.
Вопрос Валентину Львовичу Дробнеру. Вся ли правда об ужасах, творившихся в гетто, сейчас обнародована?
Нет, далеко не все. Достаточно сказать, что до сих пор официальные органы, например, о Жмеринском гетто, у меня есть 13 отказов о том, что гетто существовало и что там было. Ссылаются на то, что то у них нет списков так сказать, по, ну, личных, по личностям, которые там были, то у них не сохранилось никаких документов о существовании гетто и так далее. Не может этого быть. Они уклоняются от дачи официальных, и местные органы, и областные уклоняются от дачи официальных сведений относительно существования гетто и, так сказать, всего, что там творилось.
Алла Ефремовна, может ли фонд «Холокост» как-то помочь в этих случаях?
Да, вы знаете, я потрясена тем, что сейчас было сказано. Жмеренко – это же Украина. Надо бы вообще, я хотела, я обязательно, я вам даю слово, что я обязательно выясню, что там происходит, и через фонд «Холокост», который есть в Украине, мы с ним тесно связаны, я обязательно это выясню. Я хотела буквально два слова сказать, ответить Игорю Чебайсу, потому что никто не ставит какое-то особое положение «Холокост», просто действительно за всю историю человечества никто не знал такой индустрии смерти, каким был, какой, каким стал «Холокост». Что же касается Голодомора, то Голодомор – это не геноцид. Голодомор – это не уничтожение, плановое уничтожение украинского народа. Это уничтожение вообще народа. Уничтожение крестьянства, рабочего, замечательного крестьянства. И там были люди всех национальностей. И был Голодомор в Поволжье, был Голодомор в Казахстане. Я просто не считаю, надо знать, что геноцид – это уничтожение людей только по национальному расовому признаку. Там не так ставился вопрос. Там уничтожали трудовое крестьянство, забирали, отбирали у него хлеб. Вот что произошло. Вот что такое Голодомор.
Рой Медведев, писатель-историк, ветеран Великой Отечественной войны, вызывает к исторической объективности.
Тогда, когда Евтушенко написал «Бабий Яр», вот отдельные еврейские могилы не выделялись как еврейские. Но сам по себе этот преступный акт осуждался, и советские исследователи участвовали в расследовании при Нюрнберге. Но когда Илья Эренбург, ему никто не мешал, он подготовил с друзьями так называемую «Черную книгу» о преступлениях именно против евреев, ее не издали. То есть было противодействие тому, чтобы отмечать отдельно еврейскую тему. Но это понятно, в Советском Союзе существовал такой, я бы сказал, государственный полуантисемитизм. Такого прямого антисемитизма не было, но такой полуантисемитизм был. Я работал в издательстве, и нам давали как бы процентную норму, что у вас авторов должно быть не больше там 20% евреев. А если у вас 30 или 40, то это уже плохо. Такая политика, она была, и она, конечно, отражалась и на праздниках.
Слушаем вопрос москвича Вадима Семеновича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я лично, конечно, разделяю эту скорбь еврейского народа, который понес потери в Холокосте. Там 6 миллионов, говорится, я не знаю, так ли или нет, но я верю тому, что говорят. И меня возмущает тот факт, что два главных деятеля в России, два еврея, это Путин и Медведев, не поехали в Освенцим.
Ну, мы эту тему уже обсудили. Вопрос Валентину Львовичу Дробнеру. Расскажите, пожалуйста, востребована вот историческая память узников гетто вот в молодежью стран антигитлеровской коалиции?
Думаю, что да. Потому что здесь, ну, проводятся и конференции, и собираются воспоминания бывших узников, издаются сборники и на английском языке, и на русском языке. Так что, в принципе, да.
Алла Ефремовна, вот следует ли собирать вот свидетельства выживших узников гетто, которых не так много остается?
Да необходимо, спешить надо. Делать для этого все. И свидетельства самих потерпевших, несчастных, и свидетельства свидетелей, что сейчас, кстати, делается Яд Вашемом. Потому что Яд Вашем, вот звонил кто-то и сказал, что не знает, точно ли это цифра. Надо сказать, что Яд Вашем собирает все имена. Вот я когда была в Яд Вашем, я там не раз была, я оставила имена своей бабушки, погибшей в гетто в Одессе, своих тёть, своих братиков, своего двоюродного дедушки, который в Бабе Миру погиб. И так делает каждый. Так собраны уже фактически из европейского еврейства 3 миллиона. Почти точно установлены. Сейчас устанавливается. То нам сложнее, потому что расстреливали на месте. Никаких нету данных. Только кроме Брестского гетто, где абсолютно сохранился весь архив. Тем не менее, каждое показание узника – это дорогие, это изумруды, которые нам необходимы сохранять и делать для этого все. Спилберг очень много сделал. У него колоссальное количество свидетельских показаний. Он на это положил, у него целый фонд Спилберга. Он миллионы затратил на то, что по всему миру разъезжали его корреспонденты и брали свидетельские, не свидетельские показания, а не свидетельские, но именно не как свидетели, а как жертв. Тех, кто понес, кто были бывшими узниками гетто и концлагерей.
Слушаем вопрос москвичка Аллы Павловны.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, я бы вот очень внимательно слушала информационные программы радиостанции «Свобода». И там дали объяснение, почему не поехал Медведев. Он получил приглашение где-то около месяца назад. И не в первую очередь. И даже кто-то в СЭМе в польском выступил о том, что фактически советская армия освободила Освенцим. А президенту приглашение послали, но не в первую очередь. Только всего лишь месяц тому назад. Вот и все, что я хотела сказать.
Вопрос Валентину Львовичу Дробнеру. Как увековечена ли вообще память ваших товарищей по несчастью, узников Жмеринского гетто?
Жмеринского? Дело в том, что, понимаете, Жмеринское гетто находилось в Транснистрии. Это за Днестровье, так румыны называли эту область. А румыны в нашем гетто акции массового уничтожения не проводили. Поэтому жертвы были, но в самом Жмеринском гетто они были, ну, единичны, скажем. Но вот в окрестностях Жмеринки, в местечках, в селах, в городах, там уничтожение было, евреев было тотальным. Вот, например, деревня или село, которое находилось в 6-7 километрах от Жмеринки. Село Браилов. Просто я напомню, что это за местечко такое. Там жила когда-то Надежда Филаретовна фон Мек, у которой с Петром Ильичем Чайковским был эпистолярный роман. У нее было там имение большое, шикарный парк там и все такое прочее. Вот в этом местечке, в этом селе, евреи были уничтожены полностью. В один день для них были вырыты рвы, траншеи, и они были все уничтожены, расстреляны. Причем еще в течение 2 или 3 дней туда полуживых сбрасывали жертв. И земля, что называется, дышала еще. Так вот, насколько мне известно, там никаких памятников, никаких мемориалов, ничего этого нет. И надо сказать, что в нашем Жмеринском гетто были жертвы, которые сумели выбраться буквально, в буквальном смысле этого слова, из могил, единичные. Их было из всего, со всей округи, что называется, ну, человек, наверное, 200. Из Проскурова, из Винницы, вот, из Браилова, из что-то, Межиров такое место было, Шмельники, вот, где были тотально уничтожены все евреи. Вот мне неизвестно, есть ли там хоть какие-нибудь памятники, так сказать, напоминающие об этой трагедии.
Да. Лев Ефремович, у меня вопрос. Напомните о вашей работе, как вы собираете свидетельства от очевидцев?
Ну, мы собираем свидетельства очевидцев через своих друзей в разных, я не хочу сказать слово агент, ненавижу это слово, но через своих друзей, потому что у нас очень во многих городах есть наши филиалы, в основном это учителя. Они собирают с помощью своих учеников, кстати говоря, они собирают свидетельства. Но в России таких мест тоже достаточно. Но в основном это, конечно, Украина, Белоруссия. И там эта работа идет. Она не в смысле, что она более активна, но там просто куда ни плюнь, там везде ямы, везде рвы. Но здесь мы тоже стараемся. У нас очень хороший архивный отдел. И мы очень много получаем писем, получаем много очных таких ставок, что ли. Встречаемся вживую с представителями, с теми, кто помнит и кто может рассказать. А главное, это те, которые наши учителя и ученики, которые на местах это делают.
Евгений Сатановский, бывший президент Российского еврейского конгресса, президент Института Ближнего Востока, сожалеет о многолетнем забвении трагедии Холокоста.
В какой-то момент в Советском Союзе, исходя из идеи борьбы с космополитами, было принято решение о том, что евреи – это народ вредный, и вообще говоря, место им на Дальнем Востоке. И если бы не смерть Сталина, на Пурим 1953 года, еще одним высланным народом, присоединившись к ингушам, к чеченцам, татарам Крыма, балкарцам были бы евреи. И с тех пор по инерции пошла политика государственного антисемитизма, ограничение приема в вузы, ограничение приема на определенные должности, в определенные сферы. То есть можно было, конечно, быть академиком Харитоном или Зельдовичем, или Ландау, Гинзбургом или Гальданским, уж если нужно было ковать атомный щит Родины, но не более чем. То же самое касалось руководства армии и вообще офицерского корпуса, то же самое касалось госбезопасности, то же самое касалось партаппарата.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Ну вот мы знаем, как фонды создаются и музеи. Оказывают ли помощь наши видные и тот же Борис Абрамович Березовский или, значит, ой, Челси у нас, Абрамович, оказывают ли помощь музею? Может быть, Ходорковский оказывал тоже помощь. Но когда называют, что у нас, я жил в те далекие времена, знаю, как тяжело было в институт поступить, и пятая графа была везде в цене. Ну, как относиться тогда к Лазарю Кагановичу, к Юлию Фликенштейну? Имеется в виду, все время они находились на высших руководящих постах в КГБ.
Вы знаете, можно я отвечу, да? Когда-то Жаботинский, один из таких основателей, можно сказать, во всяком случае, идеологических основателей государства Израиль, сказал одну очень точную фразу. Мы нормальный народ. Среди нас есть столько же дураков, столько же подонков, подлецов, столько же жуликов, как в любом другом народе. Поэтому, да, как же Каганович? Вот был такой, извините, среди нас дерьмо, как Каганович. Наверное, таких было немало. Что касается помощи, то какие-то олигархи помогают, я знаю, Российскому еврейскому конгрессу, какие-то не помогают. Во всяком случае, какая-то солидарность тут есть, и может, недостаточная. Может, недостаточная, я с вами вполне согласна. Может, они могли бы больше в этом смысле делать. Но не нужно говорить, как же этот, как же тот. Зачем называть, мы сейчас все будем называть фамилии или представителей разных национальностей, разных народов, которые были подлецами и подонками. Среди евреев их такое же количество, как в любом другом народе.
Вопрос Валентину Львовичу Дробнеру. Готовы ли вы оставить свидетельство о трагедии гетто украинского города Жмеренко для фонда Холокоста? И о чем бы вы в первую очередь рассказали молодым?
Да, я, в общем, воспоминания небольшие написал о том, как все происходило. Дело в том, что когда мы освободились из гетто, мой отец, старый врач, хорошо известный в Жмеринке, начал писать записки из гетто и написал их. Но ни один журнал тогда опубликовать уже отказался. К нам в Жмеринку приезжал Илья Нусинов, и он встречался с моим отцом, и когда отец ему что-то такое прочитал из этого, он сказал, что нет, сейчас это не напечатают, потому что мы сейчас заняты поиском героического. А страдания, это, значит, вот была война, и, значит, все пострадали, и все было не очень. Потом эти записки, я почему об этом хорошо знаю, потому что я писал под диктовку отца все эти, так сказать, воспоминания. Потом эти записки пропали. Но поскольку я их писал с отцом и был сам свидетелем всех событий, которые происходили в гетто, я написал воспоминания. Частично они были опубликованы в Петрозаводской газете, где я работал в городе Петрозаводске в Карелии. Вот. А в полном объеме они были отправлены мною в Яд Вашем, в музей Холокоста в Израиле. И они были приняты. У меня есть даже номер, под которым они там фигурируют. Так что здесь тоже меня просили написать воспоминания, которые будут переведены на английский язык, изданы в виде, ну, небольшой там брошюры или книжечки. Вот. Так что я свою миссию выполнил.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Мои соболезнования, конечно, мои трогательные сочувствия действительно гениальному народу, еврейскому народу. Я бы хотел в этот такой прикольный час привести некий такой небольшой такой пример мужества. 6-летний мальчик в гетто. И немецкий офицер играет на фортепиано, играет Шумана. И этот мальчик приходит и говорит: «Гер офицер, вы неправильно играете». И начинает исполнять по памяти. И фамилия этого товарища — это Иосиф Моисеевич Ильгисер, обладатель золотой медали ЮНЕСКО. Я был персонально с ним знаком, и прекраснейший человек, доктор, организовал больницу, персонально сам построил больницу и переключился на музыку. Долгих лет ему жизни, здравия ему и пламенный привет через ваше радио. Спасибо, Владимир.
Вопрос Ильи Ефремовны Гербер. Вот начинается год 65-летия Победы. Как, нет, по-вашему, обещает ли он полноценное сотрудничество между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции?
О, Господи, вы знаете, у нас так все невозможно что-то предусмотреть, так все непонятно. Каждый день бывает что-то такое, что очень трудно что-то предугадать. Тем не менее, мое ощущение и моя надежда, что ли, и, может быть, даже точнее интуиция, что в этот год как-то отношения будут лучше, отношения будут ближе. Не знаю меры искренности этих отношений, потому что это политика, это большая политика, но то, что какой-то градус доверия и дружбы повысился, по-моему, да. По-моему, да. Именно этот год, он будет каким-то камертоном. Так мне хочется верить, Бог его знает. Предсказывать у нас очень трудно, что ли.
Вопрос Валентина Львовича Дробнера. Вот у нас в России обещают всем фронтовикам, у которых нет жилья, дать ко Дню Победы жилье. А как относится к ветеранам войны в тех странах антигитлеровской коалиции, ситуации, в которых вы знаете?
Здесь какое отношение?
Да, вот в год 65-летия Победы.
Да. Значит, я могу сказать одно. Что 10 лет тому назад ветеранам войны, россиянам, которые находятся здесь в Канаде, с них были сняты льготы и снята пенсия, которую они получали здесь, как участники антигитлеровской, в борьбе с фашизмом и антигитлеровской коалицией. 10 лет общество ветеранов билось за то, чтобы восстановили им эти льготы. И вот вчера буквально я прочитал в местной газете извещение о том, что ветеранам Отечественной войны, россиянам, восстановлены льготы и те пенсии, которые они должны будут получать. И сейчас они оформляют документы, большинство уже, очевидно, оформлено, и они будут получать эту компенсацию, это вознаграждение.
Я не поняла, льготы и вот эти пенсии, их лишили, вас их лишили в Канаде или тут вы были лишены этих пенсий?
В Канаде. Нет, да? Понятно. Они получали, раньше они получали все, даже не будучи членами канадского ветеранского движения. А сейчас это восстановили.
Понятно.
Слушаем вопрос москвича Абрама.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алла Ефремовна.
Да.
У меня такой вопрос к вам. Знаете, вышла книга Никиты Петрова. Как КГБ там, в общем, все названия КГБ, до, исторические, где он описывает командный состав КГБ. И там оказывается, что 80% командного состава КГБ составляли евреи. Получается, что все репрессии в Советском Союзе делались руками евреев.
Но это не КГБ, вы, наверное, имеете в виду ВЧК, ОГПУ.
ВЧК, ОГПУ, и потом это не 80%, там просто много действительно еврейских фамилий, потому что многие ребята, еврейские мальчики, которые жили за чертой оседлости, в черте, точнее, оседлости, они действительно рванули в революции, и многие стали комиссарами, и первое время они, среди них было много людей, которые были как-то так связаны с ЧК, из ГБУ, но это совсем не 80%. И опять мы начинаем ту же тему. Фамилии, имена и так далее.
Вопрос Валентину Львовичу Дробнеру. Требует ли расследование сегодня все злодеяния, совершенными нацистами в гетто на территориях бывшего Советского Союза?
Ну, естественно, я думаю, что эта тема постоянная. Тема, видимо, постоянная. Когда-то это замалчивалось все, сообщать об этом не хотели. Приоритет Холокосту по сравнению, скажем, с другими направлениями уничтожения не давали. Конечно, все это история, но сейчас, в общем, если посмотреть, я знаю, что на Украине издано, кажется, 60-томное издание, очень подробное, с документами, с фотографиями, которое славит, без преувеличения, славит бандеровское движение, вообще националистическое движение, главным образом в Западной Украине, которое, как хорошо известно было, и то, что еще ныне президент Ющенко только что присвоил звание Героя Украины Бандере, это вообще, так сказать, страшный плевок в лицо народа и, так сказать, и все такое.
Да, тот же вопрос, Али Ефрем, не требует ли дальнейшего расследования все эти злодеяния и работы вашего фонда?
Да необходимо. Вот нет с нами Визентали, Симона Визентали, который был охотником за нацистами до последних дней своей жизни. Только в самом конце своей жизни он уже от этого отказался. Да, конечно, конечно.
Напомню, что в Международный день памяти жертв Холокоста, о злодеяниях нацизма, не знавших срока давности, мы говорили с Валентином Дробнером, бывшим узником гетто украинского города Жмеринка, Винницкой области, заслуженным врачом Карельской республики. Он был у нас на прямой телефонной связи. Алла Ефремовна Гербер, президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты, она была у нас в студии. И Вэлвом Черниным, вице-президентом Российского еврейского конгресса. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Время свободы, итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шары.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.